Приветствуем, дорогие друзья! Сегодня хотели вместе с Натальей Александровной повести беседу по писаниям возлюбленного из святых отцов, возлюбленного особенно теми, кто сам пытается слова жизни возвещать, о Златоустом Иоанне, о его творении, который для меня лично очень значительный. Приветствую, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Для меня книга Иоанна Златоуста о детстве одна из тех, которую я называю, когда меня спрашивают, как я выбрал монашество, тогда, когда еще этот выбор у меня был. И я сказал, что отвечаю, вернее, нередко, что наряду с книгой священномученика Илариона Троицкого о единстве идеала Христова, с книгой Сергия Нилуса «Сила Божия и немощь человеческая», именно книга святителя Иоанна Златоуста о девстве очень расположила меня к пути монашескому. Ну, а сегодня хорошо, если мы вслед за нашими беседами Иоанна Златоуста, к которому обращали внимание вместе с нашими внимательными слушателями, зрителями, о статуях, о письмах к Олимпиаде, вот сейчас особую тему – очень часто появляющийся в трудах святителя Иоанна, затронем. Итак, книга о девстве, она появилась уже в поле, довольно еще в первом этапе, можно сказать, труда
Иоанна Златоуста. Книга о девстве написана до его комментария и толкования послания апостола Павла, поэтому считается, что это одно из самых ранних его произведений. Есть определенная дискуссия, написал он ее уже, будучи клириком антиохийской епархии, или находясь еще в пустыне, потому что сам Иоанн Златоуст, как он и пишет об этом, имел опыт пустынного жительства, аскетический, где он подорвал здоровье и вынужден был вернуться в город, и начинается его дальше становление.
Ну да, и вот... поэтому-то, кстати сказать, вот этот труд некоторые оценивают как... очевидно, его первого какого-то раннего этапа, когда огромная ревность у него именно к монашескому образу жизни. Ну, не то, чтобы она его у него ослабла к концу дней его, но там, будучи уже константинопольским патриархом, он много для семей говорит.
Меняется паства, меняется и, собственно, материал. Хотя и его слово о девстве, оно, вероятнее всего, все-таки... скорее всего, было написано, когда он вернулся в Антиохию и по состоянию здоровья был вынужден прекратить свои аскетические подвиги. И, соответственно, там он откликается в этом слове на множество проблем, связанных с формированием аскетической традиции, аскетического идеала христианского, с формированием, закреплением монашества как института. И мы видим, что начинается это слово, в общем-то, не с положительного изложения, а с критики.
Ну да, первая тема, которую он настойчиво продвигает в течение нескольких глав, это то, что не венчается мученик, а еще незаконно мучим будет. Он говорит о том, что в тех испытаниях, иногда подвигах, иногда сверхъестественным, как кажется, претерпевание еретик, в том числе и хранящий девство, на самом деле прелюбодействуя против Господа и фантазируя учение Богу неприличное, он таким образом хуже язычника, потому что язычник хотя бы наслаждается благами земными, наслаждается какими-то скоро проходящими, но, тем не менее, удовольствиями, то тот же, кто, будучи еретиком, сам себя истязает и надеется за это получить благо, и когда получит именно за свое вероотступничество как раз наказание, то его мучение, говорит Иоанн Златоуст, будет еще гораздо болезненней того, кто... либо уж насладился земным и потерял небесное, либо уж и вовсе не старался о небесном. Как-то.
Очевидно, что здесь Иоанн Златоуст живо откликается на реальность того времени. Дело в том, что вот кроме Иоанна Златоуста есть подобный же труд у Григория Ниского, тоже называется «О девстве». То есть тема девства, она широко обсуждается в IV веке. И, конечно, интересно понять, почему.
Во-первых, это время зарождения монашества во всей его мощи. Постепенно это складывается институт монашества, IV век, наверное, как некоторая реакция на общедоступность христианства, ибо раньше, являясь гонимым самым по себе, тут же было не до каких-то и богословских глубин и тонкостей, и не надо было особенно убеждать быть девственником или быть женатым, если ты, становясь христианином, в любом случае был готов к мученической смерти, и на это был сориентирован, то тут действительно получалось какое-то ангельское устроение, где уже не женятся, не посягают. Но IV век характерен, кроме того, что оказывается доступным христианству, и оно входит в царские дворцы, оно при этом и уходит в новые и прежде не так ярко определенные, явленные в обществе вот эти опыты ухода из общества. Не благочестивое супружество, а ухода от супружества, как некоторое сверхъестественное служение.
Ну, скажем, как более высокая, действительно более высокая высота, как это тавтология, конечно.
Вторая уже тема говорит.
Как некое совершенство, да.
И называемые красивыми не тех, которые лучше изуродованных, но те, которые лучше целых и не имеющих никакого повреждения. Брак, добро и девство потому достойно удивления, что оно лучше добра и столь лучше, сколько кормчий превосходнее гребцов и полководец воинов.
Действительно, это путь к совершенству. То есть это есть путь просто христианской жизни, да, семейный, брачный, есть путь именно к совершенству. И если раньше путем к совершенству было мученичество, то теперь путем достижения совершенства становится именно подвижничество, назовем его так,
да,
широко.
Хотя вот надо понимать, что каких еретиков он обличает в первых своих главах. Да. И как раз к еретикам он относит и тех, кто девствует, но не в единстве с церковью.
Категорически девствует.
И тех, кто считает брак делом нечистым. Это принадлежало каким-то сообществам, уже сформировавшимся.
Да, вообще в IV веке была довольно разнообразная картина аскетической жизни. Ее вели как уже обозначенные еретики, да, типа последователей Маркиона и так далее, разнообразные гностические секты, так и внутри христианской общины бывали разные формы именно ведения аскетической жизни. Ну вот, например, для гностиков характерно было тотальное отрицание всего, что связано с телом. То есть того, и поэтому это был и пост, и совершенно тотальное отрицание брака. И как бы такие позиционирования именно девства как единственно достойного и приемлемого способа существования человека. Вот, конечно, с этой позицией борется Иоанн Златоуст, и так как таких радикальных аскетов было очень много, то его вот эти слова не очень непраздны. Мы находим интересное свидетельство, знаете где? Вот у Василия Великого был брат Петр Всевастийский, который тоже был епископом. И есть документы поместных соборов, которые проходили на территории его епархии, посвященные проблеме аскетов. И вот у них там жили аскеты, которые как раз жили в полном воздержании. Причем в то время была популярна смешанная община, то есть чтобы вместе воздерживались и мужчины, и женщины. Это очень распространенная практика была в то время. Собственно, как практика духовного брака. То есть когда вы, например, не уходя из города, с каким-то молодым человеком могли заключить договор такой совместного вот, духовного брака. Вот. И, соответственно, предполагалось, что вы проводите свою жизнь в воздержании.
Сейчас в некоторых католических орденах есть такая традиция, продолжается.
Она осуждается церковью.
Монах с монахинью, они, во всяком случае, находятся в каком-то братском сговоре. Они видятся только сквозь решетку, потому что, например, у доминиканских монахинь можно встречаться с лицами иного пола, но ну, в каких-то исключительных случаях, но в разных комнатах, между которыми двойная решетка. Я сам был на такой встрече моего приятеля.
Побросаться на
нет, ну, например, она передала тогда своему другу, который, в общем-то, как вот с ней был как-то духовно побратался, да. Она передала четочки, и они у меня, по-моему, чуть ли не до сих пор где-то хранятся. Это был 87-й год. Вот как раз я с тех времен помню этот чин их общения, но оно, видимо, более связано с перепиской и редким, потому что раз в год свиданием таким, и то ничему не угрожающим. Вот, так что такое было дело, если кое-где назад.
Ну, то есть, видите, эта традиция, она, вероятно, в каких-то формах может и сохраняться, хотя она, в общем, подверглась осуждению в результате на соборах, потому что вела она совсем не к укреплению, скажем так, целомудрия, а наоборот, потому что в том же замечательном в решениях вот Поместного собора, которое связывается с именем Петра Всевосийского, есть интересное такое свидетельство, то, что были вызваны эти аскеты для того, чтобы обсудить способ их жизни, их такую радикальную позицию, и потому что на них было большое количество жалоб со стороны местных жителей, потому что они воровали овец и прославились своей такой, в общем-то, несдержанностью, опять же, в отношениях. То есть вот с одной стороны они как бы пропагандировали полный отказ там от мяса, да, то есть такую жесткую аскезу, полный отказ от брака, но это часто вот в результате оказывалось вот чем-то подобным.
Ну и плодом все-таки какой-то прелестный.
Ну не уже не говоря об этом.
В наше время еще появляются вопросы у молодых людей, а вот если я в брак вступлю, но брак будет у нас...
Целомудренный такой.
Да, как у Иоанна Кронштадтского. Угу. Ну, насколько я знаю мнение опытных священников, они никогда подобное дело не поощряют и считают это блажью. Ну,
собственно, как Иоанн Златоуст, который говорит о том, что, конечно, не надо возлагать на человека бремена там, выше его сил и так далее, но мы, я думаю, об этом еще поговорим. Здесь есть просто еще один очень интересный момент, который, может быть, здорово было бы озвучить, он связан с тем, почему вообще вокруг темы девства в IV веке, вот девства, брака, мы видим такое прям напряжение. Конечно, вы правильно говорите, что важным здесь аспектом является возникновение, становление вот аскетической практики, да, и она как бы задает постоянно вопросы церковному обществу. Вот эти все общины. С другой стороны, есть еще влияние светского общества, вообще Римской империи на актуальность этого вопроса, потому что в то время в Римской империи наблюдался серьезный демографический кризис. Он начинается где-то со второго века и продолжался довольно долго. Это будет связано с чумой там сначала, с Антониевой, да, потом с еще многими факторами. Средняя продолжительность жизни, как нам сейчас говорят исследования, составляла в то время всего 25 лет. Всего один мужчина из 100 доживал до возраста 50, а женщин еще меньше. Это все заставляло римские власти серьезно быть обеспокоенными вопросами демографии. И очень интересно, что Иоанн Златоуст, он тоже в своем слове о девстве говорит, что, когда он говорит о браке, что типа того, что если бы не было брака, то действительно, как бы могли быть, кем были бы населены дома, города, потому что смерть бесконечно всех уносит. И действительно, она всех уносит. И поэтому во времена Августа был даже издан указ, в соответствии с которым запрещалось безбрачие. То есть были штрафы, если вы не были женаты или вы не были замужем, и позволить себе быть холостяком, то есть женщина вообще практически не могла себе позволить быть холостяком, скажем так. А вот мужчина мог быть холостяком только если он действительно очень богат или очень эксцентричен. Например, некоторым философам разрешалось не иметь жен в связи с тем, что вот...
И поэтому несколько звучит как бы извинением Иоанна Златоуста, его замечание о своих рекомендациях, что это и есть не запрещение в отношении брака, а совет. И говорит, это совершенно разные вещи. Он именует как раз вот в этом, в 9 главе своего этого труда о девстве, что девство я считаю гораздо достойнее брака, и однако через это я не поставлю брака в число худых дел, но даже очень хвалю, он есть пристань целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовствовать природе. Вот его развлечение в своих словах, повеления или запрета и совета.
Это получается как бы срединный путь, да? То есть это именно то, что говорит Иоанн Златоуст, это срединный путь, потому что получается, что всякие радикальные аскеты, они запрещают брак. Римское общество, наоборот, толкает тебя на брак. И мы знаем множество даже житий мучеников, особенно женщин, да, которые начинаются с проблемы того, что она не хочет выходить замуж. Огромное количество житий начинается с этого. Потому что вот этот документ, там, закон, вышедший во втором веке, он сразу вот все вот это христианское общество как бы так, ну, окрасил, как лакмусовая бумажка.
Ну да, и святитель продолжает. Осуждение тогда было бы справедливо, если бы кто стремился к признанному всеми злу, тот же, кто имеет меньшее благо и не достиг большего, хотя лишается похвал и удивления за это, но по справедливости не может быть осуждаем. Как же я препятствую вступать в брак? Оправдывается, кажется, Иоанн Златоуст, ставит такой риторический вопрос. Когда не осуждаю брачующихся, запрещаю я блуд и прелюбодеяние, но брак никогда. И дальше вот интересная мысль, важная для нашего времени. И дерзающих на первое, имеется в виду блуд или прелюбодеяние, я наказываю и отлучаю от церковного общества. Даже сейчас можно встретить какие-то отзывы о том, что люди, находясь в состоянии нехристианского образа жизни, тем не менее имеют желание причащаться, быть участниками таинств. И кажется, что даже некоторые священники находятся как бы в некотором недоумении. Но пока поживите. И это не рассматривают как состояние недопущения до церковного общения, причастия тела и крови Господня. Иоанн Златоуст об этом очень четко выражается. Он не видит возможности сохраняться в числе верных тех, кто принадлежит к этим пока по состоянию с такого грехопадения не раскаяно.
Ну и, собственно, с этим уже и согласен Апостольский собор 49 или 51 года, который среди краткого перечня того, что необходимо исполнить язычнику для того, чтобы стать христианином, упоминает именно наряду там
плоские грехи,
с поеданием идоложертвенного или крови, именно блуд. То есть, действительно, эта тема, она регулярно появляется и здесь тоже.
Да, определение границ церкви. Вот это сейчас, говорят, есть такая острая потребность именно в экклесиологическом определении, церковном определении, где церковь. Церковь состоит из верных, церковь есть действие Духа Святого среди людей, в человечестве, и присутствие Божьей благодати, изымающей нас от смерти к вечной жизни, приобщающей к божественному естеству. Но где эти границы? И это понятно, что дверями крещения входит человек в состояние спасающегося. Слишком конкретны слова Спасителя о том, что нельзя войти в Царствие Небесное, не родившись водой и духом. А это, кажется, не вызывает особых противоречий. А вот дальше, в какой степени принадлежат к церкви те, кто живут не по-христиански, и что значит в некоторых моментах жить по-христиански и не по-христиански, вот здесь у Иоанна Златоуста все-таки большая тут ясность.
Да, но ведь действительно, уже так, если как-то приближаться к какому-то осмыслению его позиции относительно брака, он и ниже пишет, что не может назвать основной целью брака, брачного сожительства, именно деторождение.
Ну, здесь себе в помощь привлекает Иоанн Златоуст апостола Павла. Кстати сказать, разотолковывает его некоторые условности в речи. Нечто говорит Господь, а нечто не Господь, но я говорю вам. Как будто бы его слова в чем-то могут противоречить Господу. Апостол, являясь устами Христовыми, таким образом только разделяет то, что было непосредственно услышано от Господа, от того, что было Господом же, открыто ему самому. И через него возвещается церкви. О чем и Господь говорил, о том, что много имею глаголать вам, но еще не все можете носить. Но впоследствии еще будет открыто вам Духом Святым и приобщенный Духу апостол, когда и таким образом выражается здесь, когда он просто к этим словам апостола обращается, Иоанн Златоуст, для пояснения воли Божьей об этом предмете, то здесь указывает и на такое правильное понимание. Ни в коем случае не то, будто мнение Павлова противоречит Господню, а Господне таковое, а его иное. И то, и другое есть подлинное Слово Божье, и слова Павла, и слова Господа, разумеется, находящиеся не в противоречии, но только в некой постепенности откровения одного следующего со другим.
Здесь просто интересен вот акцент, который ставит Златоуст. Он говорит о том, что брак, то есть перенося акцент на то, что брак нужен для, как пристань целомудрия, да, или как он пишет, для того, чтобы угашать естественный огонь, вот, он очень интересно потом говорит о том, что рождение детей не находится во власти мужа и жены, что все равно Господь или дает детей, или не дает. И поэтому поставить, когда ставится такое прямое, устанавливается прямая связь между браком и деторождением, да, что если вы в браке, то вот у вас единственный нормальный способ провождения как брачной жизни – это деторождение. А он как бы говорит о том, что рождение детей находится во власти Божией.
Ну, опять же, ссылаясь на Слово Божие, да. Апостол Павел
просто
защищает.
Это очень интересный такой акцент, который, я думаю, многим сейчас может быть полезен просто для того, чтобы не смущаться.
Нет, ну, сказано очень конкретно в послании апостола Павла: «Блудодеяние ради всякий свою жену да имать». «Блудодеяние ради» значит «во избежание блуда». Поэтому такими краткими словами определяет апостол, Дух Святый через уста апостольские и Иоанн Златоуст разъясняет о том, что вот это угашение естественно устремленности к лицу противоположного пола, конечно же, является основой,
да,
Богом
поэтому,
установленного.
Соответственно...
И Феофан Затворник об этом говорит, что если при взгляде на благообразную женщину тебя не тошнит, а ты чувствуешь нечто противоположное, ну, то есть расположение, аппетит, вот, то в этом греха нет, ибо влечение полов есть устроение Божье. Формулирует.
Звучит довольно.
Вот, нет, ну, святитель умел, впечатлительно произнести какое-то слово, чтобы запечатлелось. Хотя, разумеется, не отменяет и вторую сторону брака, что вследствие близости, которая не предписывается в браке, имеет право на реализацию. Есть и чадородие, которое тоже ставится весьма высоко, и к нему приравнивается спасение женщины. Спасется чадородием, если прибудет в благочестии с целомудрием. То есть благочестие с целомудрием как раз это и есть образ брака, законного, освященного. То как раз те страдания, те скорби, те труды, которые она призвана понести, и именуется чадородием со всеми последующими трудами.
Вы так об этом говорите. Я вспомнила недавно совсем, читала «Житие» святой Синклитики. Она считается основательницей женского монашества. И предположительно есть, как бы авторство ее «Жития» приписывается Афанасию Великому, хотя сейчас это, ну, оспаривается, просто надписано, что Афанасий. И там есть интересный момент. Она, говоря о девстве, говорит о том, что девство намного лучше для женщины, чем брак. Она говорит, ну вот представьте, в браке что женщина испытывает постоянно? Ей необходимо очень много убираться. Она все время находится в состоянии таком, может быть, всегда унижена в любой момент своей деятельности. Она говорит, я уже не говорю о боли, которую она испытывает в рождении детей, в которые она испытывает, ну, просто постоянно, подвергаясь бесконечной опасности, находясь рядом с больными детьми, которые все время болеют. Вот. И она так прям подробно об этом рассказывает и говорит, ну разве детство может быть хуже, тяжелее вот этого? И интересно, продолжает такой замечательный один латинский автор, он пишет, говорит, да девство для женщины это в любом случае лучше брака. Он говорит, даже если нет Царствия Небесного. Просто интересно, действительно, это как бы тоже такие именно акценты, такие некоторые, которые оставляют святоотеческие тексты. Но что интересно, почему была особенно еще дискуссия вокруг женского девства? Потому что с точки зрения античной медицины для мужчины вообще было полезно воздержание. То есть если ты хотел быть великим атлетом, например, то ты должен вести был воздержанную жизнь.
Или великим художником.
Да. Артемидиус, например, то есть такой замечательный автор эфесский, он пишет в своей книге историю об одном атлете, который пока он был воздержан, у него складывалась блестящая карьера. Но как только он вступил в отношения с женщиной, что-то происходит нехорошее, и в результате заканчивает свои дни он очень бесславно. Поэтому вообще для гладиаторов, для воинов, для всех мужчин, которые желали достичь чего-то прекрасного в этой жизни, было положено воздержание, как естественный способ их жизни, потому что, ну, это сохраняет внутренний их огонь. Ладно. Вот. И, ладно.
Сублимирующийся в другие,
ну, как бы реализующийся в другое, потому что если здесь он будет растрачиваться, то, соответственно, он как бы... Дело в том, что с точки зрения Гиппократа мужчины, все живые существа, стоят из огня и воды. И эта традиция продолжается и в текстах Галена, ну, самого известного врача того времени. И поэтому, если в мужчине уменьшается количество огня, поддерживающий его мужественность, то в нем увеличивается количество воды, он становится более такой расслабленный. Вот. И, соответственно, поэтому для мужчин вообще считалось, что воздержание – это очень хорошо в любом случае. Но вот для женщин, с точки зрения медицины, считалось, что воздержание вредно. Вот. И из-за этого получалось, что на женщину оказывалось гигантское давление. С одной стороны, власть говорила ей, что тебе надо рожать, потому что просто для того, чтобы население Римской империи, например, во втором веке осталось на прежнем уровне, каждая женщина должна была родить не менее 5 детей. То есть это реально серьезный демографический кризис. И поэтому, как только она, в общем-то, достигала 14 лет, ее отдавали замуж. И, например, у Октавиана, одного известного автора этого периода, он в 23 года хоронит свою жену, которая уже... Или в 18 лет хоронит свою жену, которая уже родила ему 2 сыновей. То есть она вот успела до 18 уже 2 сыновей родить и умерла, естественно. Может, и не естественно, но неважно. Она, конечно, умирает, и это естественная картина. Вот. И опять же, медицина говорит ей, что ей вредно воздержание. Вот. И поэтому картина девства для женщин и христианского девства, которое формируется очень рано. Да, там святая Фекла, она основательница этого движения воздержанец. И мы помним тоже, какие у нее были с этим проблемы. Как ее все хотели все время выдать замуж, а она все время не хотела выходить замуж, и ей пророчили все ужасы.
Ну вот у нас сейчас уже чай заканчивается и время. А тема только приоткрыта. Я думаю, мы к ней вернемся в ближайшее время. Сама книга бездонная по красоте и глубине. Так что благодарим за первое обозначение наших грядущих познаний и плодов знакомства с этой чудной книгой. Благодарим и вас, дорогие друзья, и надеемся, что ненадолго расстаемся. Благодарим, Наталья Александровна. Храни вас Господь.
До свидания.